Символика цвета у народов Сибири – это тема неисчерпаемая, очень обширная, поэтому вы понимаете, что здесь будет рассказано не обо всем. Спектр оттенков цветовой палитры у народов Сибири очень широк. Многочисленные цветовые термины обозначают такие важные элементы цвета, как тональность, насыщенность, блеск, масса оттенков, например, десятки эпитетов белого для обозначения слова «снег» у северных народов или обозначение белых небес, девяти небес верхнего мира у якутов. И таких примеров можно привести масса. За каждым оттенком цветовой палитры, различаемым в данной культуре, закрепляется своя сфера доминирующих символических значений, а каждое значимое для культуры явление получает свое символическое осмысление посредством цветовых характеристик. И надо сказать, что основными у сибирских народов являлись пять цветов. Черный, красный, белый, синий, либо голубой, зеленый и желтый. По Тернеру первые три цвета, черный, красный и белый, в таких вот примитивных традиционных обществах образуют триаду цветов. Но эта триада прослеживается далеко не во всех культурах народов Сибири. Например, если у хантов для обозначения верхнего, среднего и нижнего мира, то же самое у нанайцев, и используется белый цвет – это верхний мир, красный цвет – это средний мир, и черный цвет – это нижний мир. То для тюрко-монгольских народов Южной Сибири, о которых, собственно говоря, и пойдет речь в докладе, такой триады цветов не существует, ну, по крайней мере, в этнографическую современность и в изучаемые какие-то периоды обозримые. Такой триады не существовало, и был характерен дуализм белого и черного цветов, о котором, кстати, вот говорила и Вера про русских. И это очень, ну, было значимо в цветовой символике тюрко-монгольских скотоводческих народов. Существовала ярко выраженная бинарная оппозиция – белое, черное, соотносящаяся с оппозицией позитивное, доброе, светлое, сакральное, негативное, злое, темное, несчастливое, профанное. И наиболее яркими примерами этой оппозиции являются, например, белые божества верхнего мира и черные божества нижнего мира. При том, что средний мир, например, в якутской мифологии, был пестрый, то есть никакого специального обозначения цвета не было. Белые и черные шаманы, белые и черные кузнецы. Показательным примером является также белая и черная пища. Белая молочная, черная незабеленная молоком. И таких примеров можно привести масса. Остальные цвета, и в том числе красные, таких оппозиций ни с каким цветом не образуют. Все цвета, несущие в себе положительное эмоциональное нравственное начало, соотносились в культурах тюрко-монгольских народов с определенными камнями, органическими материалами, иногда и с металлами, считающимися воплощениями тех же самых свойств. Синий с бирюзой, лазуритом, красный с рубином, кораллом, белый с жемчугом, перламутром, серебром. Вот, кстати, про жемчуг я скажу особо. Жемчуг практически вообще отсутствовал, не использовался в культурах тюрко-монгольских народов. Желтый с янтарем, золотом. Ну и в рамках нашего семинара, нашей выставки, естественно, я остановлюсь на рассмотрении только трех цветов – белого, красного и желтого, поскольку это касается непосредственно нашей темы. Белый цвет. Белый цвет В культуре вообще монголоязычных и тюркоязычных народов Южной Сибири это первый и главный в палитре. Он мать цветов, от него произошли все остальные цвета. У тюрко-монгольских народов белый цвет является сакральным, ну и как у очень многих народов. Он олицетворяет собой благополучие, сакральную чистоту, благородство, честность, добро, почет, высокое положение в обществе и масса позитивных вот таких понятий. Все предметы белого цвета заключают в себе эти качества. Прежде всего, конечно, это относится к молоку и молочным продуктам. У скотоводческих народов белая пища, которая являлась основой рациона и самым почитаемым и сакральным продуктом. С белой молочной пищей связаны и праздник якутов Исэх, праздник Кумыса, Сагалган, белый месяц у бурят, и аналогичные праздники были и у других тюркских народов Южной Сибири. Высоко ценились животные белой масти, их посвящали и приносили в жертву белым небесным божествам. Символикой белого цвета связано особое отношение к серебру, которое с эпохи Средневековья имело доминирующее положение в культурах тюрко-монгольских народов степного региона Евразии. Вот здесь как раз на фотографиях демонстрируются серебряные украшения якутские, серьги якутские и наспинное украшение западных бурят. Это железные посеребренные пластины. Поясной набор тоже сделан из светлого низкопробного серебра, но тем не менее все это серебро. Пояс мужской и женский якутский серебряный и так далее. Примеров можно привести тоже масса. Белый цвет ассоциировался с Солнцем и Луной. Солярными знаками, серебряными круглыми пластинами украшались доспехи воинов, шлемы, панцири, мужские и женские наборные пояса, кучины, предметы конского убранства, женские украшения. То есть такие круглые серебряные бляхи, ассоциирующиеся с солярными символами, они были очень характерны для всех этих декорируемых предметов. Ой, я тихо, да, говорю? Да? Так. Наряду с серебряными пластинами широко использовали и белые перламутровые пуговицы, и пластины тана, они назывались у тюрков, эржин у бурят, которые наделялись аналогичным символическим значением. У бурят даже известно, исследователи провели вот на основе археологических данных, период, время, когда серебряные пластины были заменены перламутровыми пуговицами. Это приблизительно 18 век. До 18 века использовали серебряные пластины, а перламутровые пуговицы потом стали использовать наряду с серебряными. Обилие различных белых круглых пластин на декорируемой одежде, украшениях и других предметах было связано с представлениями об их защитных магических свойствах, обусловленных в первую очередь их белым цветом и солярной символикой. Надо сказать, что другого какого-то смысла именно вот сам вот перламутр, кроме как белый цвет, он в себе не заключал, поскольку он символически, семантически абсолютно был взаимозаменяем с серебряными вот этими вот круглыми пластинами. И главная характеристика – это был круг и главным образом цвет, белый цвет. Народы Южной Сибири, исповедующие буддизм, ну вот здесь вот мы видим на колчане и серебряные пластины круглые, а в центре перламутровые, а в самом центре коралл. Борта безрукавки бурятской и ворота хакасского также украшались перламутровыми пластинами, а здесь на бурятской безрукавке вы видите еще и круглые серебряные монеты. То есть это взаимозаменяемые материалы. Вот вы видите хакасские женщины в костюмах традиционных и обильно украшены вот этими перламутровыми пуговицами тана. Пого, характерное украшение свахи хакасской, посаженной матери, очень древнее, имеет очень насыщенную символику, и одним из основных элементов являются круглые белые пластины. Вот также хакасский головной убор невесты, хакасское наркозное украшение, все украшены пластинами. Народы Южной Сибири, исповедующие буддизм, буряты и тувинцы, восприняли цветовую символику буддизма. Белый цвет в буддийской традиции олицетворяет ясную мудрость бодхисаттвы, благие деяния, щедрость. Ну, это, конечно, в народной культуре было воспринято достаточно поверхностно, вся буддийская философия, в том числе и цветовая символика. Однако же важнейшее ритуальное и символическое значение имела белая морская раковина, закрученная в правую сторону, пришедшая в буддийскую традицию из индуизма. Поскольку эта раковина у нас представлена на выставке, поэтому я посчитала нужным про нее сказать два слова в плане символики белого цвета. Именно белая раковина имела ритуальное значение. Она использовалась ламами в качестве духового музыкального инструмента во время ритуалов, а также она входит в комплект восьми благоприятных символов, является атрибутом ряда божеств. Белая морская раковина, закрученная в правую сторону, символ верховенства буддийского учения, метафора голоса Будды, его бесстрашие провозглашение истины. И про каури я здесь говорить не буду, поскольку каури имеет свою символику, как бы не совсем связанную с цветом, с цветовой символикой каури, поэтому здесь мы рассматривать каури не будем. Красный цвет. Красный цвет в традиционных представлениях народов Сибири был связан с понятием, в первую очередь, с понятием жизненность. Например, у бурят в таких выражениях, как «улан-наран» – «красное солнце», «улан-гал» – «красный огонь». Слово «улан» не означает в целом цвет, а указывает на присутствие жизненной субстанции. Для оживления бытовых предметов их окрашивали в красный цвет кровью или красной краской. Для перевязывания пуповины новорожденного использовали красную шелковую нить. Красный цвет наделялся магическим охранительным свойством. Например, на запястье ребенка повязывали красную нить в качестве оберега от сглаза и злых духов. Примеров, опять же, можно привести масса. Символикой красного цвета были связаны превалирующие позиции коралла в ювелирном и культовом искусстве бурят, тувинцев и хакасов. У народов Южной Сибири кораллы широко использовались в женских, девичьих, мужских, детских украшениях, предметах костюма. Кораллами декорировали предметы, убранство коня, вооружение, буддийские, шаманские атрибуты. В общем, кораллы, они были кораллами пронизана вся культура. Коралловые бусины, переняв весь комплекс значений красного цвета, символизировали жизненную силу человека, воплощали в себе идеи плодородия, жизненности, творческого начала, имели охранительную функцию. Бусины коралла по представлениям тюрко-монгольских народов символизировали души детей и ассоциировались с многочисленным потомством. Так, например, хакасы считали, что богиня Умай владела коралловыми бусинами, заключавшими в себе души зародыши девочек, в то время как души зародыши мальчиков находились в стрелах. И вот посмотрим, вот это вот все кораллы, слева вот это вот тувинский накосник, это бурятские украшения коралловые, коралловый бурятский пояс, и вот серебро с кораллом сочетается, да, огниво, и вот это вот хакасские серьги с кораллами. И, значит, в комплексе украшений хакасской замужней женщины необходимым и особенным считали наличие коралловых серег. То есть, если остальное еще как-то можно было носить, не носить, то коралловые серьги обязательно. И согласно поверьям хакасов, женские уши не должны быть пустыми, ибо к кораллам притягивается душа. Символика цвета ярко проявляется в структуре бурятского головного упора, в котором, собственно, заключается символическая модель Вселенной, верхний, средний и мир и Солнце. Коническая, ну, во-первых, околыш черный, он ассоциируется с Землей. А коническая тулья, обычно крытая синим шелком, символизировала мировую гору или небесный свод. Навершие в форме круглой, плоской пластины, вот здесь вот красная пластина, или обшитой красной тканью, или узла бесконечности узы, это другой вариант такого навершия, сплетенного из красного шнура, представлялись знаком Солнца. И, вероятно, солярная символика была перенесена и заимствована бурятами из манчжурской традиции серебряное навершие дэнзэ. У бурят вставкой, если у манчжуров там различались множество было цветов, материалов, вставок, которые соответствовали определенному рангу чиновничьей иерархии, то у бурят вставкой обычно служила красная коралловая бусина. И чем она была ярче, чем крупнее, тем, значит, был...
Еще 5 минут, это максимум.
Да. Сохранив функцию маркера социального статуса, навершие с кораллом приобретает значение солярного символа. Ну и желтый цвет. Согласно исследованию Павлинской, начиная с эпохи бронзы до древнетюркского времени, основным материалом вторых теки народов Сибири, Великой степи, были медь и золото. Условно культуры Евразии этого огромного исторического периода можно отнести к культурам желтого металла. И в мифологической системе тюрко-монгольских народов Сибири золото и серебро соотносились с верхним миром. С золотом ассоциировалось солнце – мать, а с серебром – луна – отец. В эпоху Средневековья в культуре скотоводческих тюркских народов Евразии, а затем и бурят, происходит замена желтых металлов серебром. И в конце XIX века золото стало маркировать высокий социальный статус и благосостояние владельца только. Однако считалось, что чрезмерное увлечение золотыми украшениями тяжело для тела и духа, поэтому носили их редко и надевали только в особенно торжественных случаях. Желтые металлы, золото, бронза, медь, латунь продолжали сохраняться при изготовлении только отдельных видов деталей украшений. Колец, браслетов, серег, поясных подвесок, то есть такие мелкие, небольшие украшения. И желтый цвет, как ведущий, как доминирующий, связанный с золотом и с культом солнца, он уже утратил свое значение. Вот с утраты ведущей роли желтых металлов, вместе с ним и желтый цвет в значительной степени утратили древнее значение солярного символа. Желтый цвет стал восприниматься как символ любви, симпатии, милосердия. В ряде случаев желтый цвет стал семантически сближаться с красным. Это хорошо прослеживается в традиции использования янтаря. Надо сказать, что у тюрко-монгольских народов Южной Сибири использование янтаря было вообще не очень характерно. Не имел янтарь столь широкого применения, как кораллы. и использовался для изготовления украшений, оформления предметов костюма в весьма ограниченных количествах, дополняя и частично заменяя коралловые бусины. Вот здесь вы видите дополнение коралловых бусин. Здесь вы видите янтарь тоже, он разделяет коралловые бусины, по цвету почти сближается. Здесь вы видите кисточку из янтаря, которая по цвету очень близка к кораллам. Некоторые янтарные изделия, желтые, оранжевые, непрозрачные разновидности, причислялись к кораллам. Например, буряты их называли желтый маржан. Маржан – это коралл. То есть вот янтарь как бы заменял кораллы. И своей символической вот такой вот нагрузки не имел. С начала 20 века янтарь красного или желтого цвета у бурят становится самым дешевым материалом для украшений. И именно в связи с этим после революции 1917 года широкое распространение получили янтарные украшения, заменившие коралловые, но сохранившие вот эту вот всю символическую нагрузку, которую несли себе красные кораллы. С принятием буддизма бурятами и тувинцами желтый цвет приобретает абсолютно новое символическое звучание. Он стал восприниматься знаком возвышения и распространения тибетского буддизма школы Гелуг или школы желтошапочников или желтой веры. Но это уже отдельная тема, цветовая символика в буддизме. Единственное, что можно сказать, что в связи с принятием буддизма желтый цвет становится запретным в костюмах мирян. И желтый цвет могли носить только буддийские монахи. И это таким тоже в какой-то степени сокращает вот это вот использование желтых каких-то материалов. Хотя янтарь не запрещался, так как ткани желтые, но тем не менее какого-то особого популярности, что ли, так скажем, желтые цвета материалов не имели у тюрки-монголов. Все, спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо.